Позавтракала я стоя стаканом холодной воды. При мысли о еде тошнило. При понимании, что кесарь ночью лишил сознания даже не щелчком пальцев, а чуть ли не силой мысли, накатывало ощущение обреченности. Абсолютной полной обреченности на долгое, сложное и трудное противостояние. И бороться мне предстояло за многое. В императорскую, в смысле в мою канцелярию, меня сопроводил охранник, следуя моему приказу. Это, конечно, было очень мило с их стороны прошлым утром указывать мне направление движения, но я пресветлая императрица, мне не указывают, меня сопровождают. В канцелярию ворвалась злая, как тысячи голодных серых гоблинов, искренне надеясь, что мне будет на ком сорвать злость. И судьба оказалась крайне милостива ко мне. Стоило войти, как Эдогар после приличествующего приветствия с поклоном передал свиток, усыпанный золотой пылью. Молча приблизилась к главе канцелярии, молча взяла свиток, молча развернула и с улыбкой прочитала. «О прекраснейшая, озаренная светом, овеянная лучами светила, сияющая истинным светом» и прочее, прочее, прочее. На 3 страницы эпитетов расписал. Я даже зауважала бы, если бы не одно «но». Не особо уважаю трупы. Айлатен Ларвейн, владелец лунного дворца, им, несомненно, уже являлся. В смысле, я как бы не особо прощаю попытки убийства меня, любимой, кесарь тем более, да и на роль жертвы мужик подходил идеально. Просмотрев все 3 страницы эпитетов, добралась до самого главного, строчки из нескольких слов, в которых описывалось, что вышеозначенный Пресветлый приглашает меня в свой дворец, дабы осыпать всеми дарами Иродораса и загладить собственную вину. Шикарно, просто шикарно. Я была готова отправиться туда немедленно и отыграться хоть на ком-то наиболее жестоким способом, но... Но тут Эдогар передал мне не свиток. Нет, это был конверт, выполненный из крайне плохой, но все-таки бумаги. Крайне заинтригованная, я обошла стол, села на свое место и, воспользовавшись переданным мне ножом для вскрытия писем, сорвала печать с конверта. Затем развернула и в полнейшем изумлении прочитала. «Уважаемая, странная на всю личность, пресветлая императрица Эрадораса. Я великий Ашроя, топор, ручка, каменное лезвие, сын великого Ашроя, копье, ручка, железный наконечник, внук великого Ашроя, молот, кувалда, свинцовый топор, готов уделить тебе талику своего драгоценного времени и встретиться близ великого ручья серебристая рыба ровно в момент зенита черного солнца». Ниже следовала приписка. «Только мужа не бери, страшный он у тебя». Еще ниже шла витиеватая роспись и имя. «Великий Ашроя, топор, ручка, каменное лезвие». Во имя великого белого духа я была заинтригована. Крайне заинтригована. «Эдогар», — позвала я своего главу канцелярии, и едва Светлый приблизился, протянула ему письмо со словами «Что скажете?». Пресветлый, прочитав послание, помрачнел и вынес вердикт. «Безмерно неуважительный тон послания. Прошу простить, Пресветлая императрица, я приму меры, и более письма рослых не будут оскорблять ваш взор и...» «Эдогар!» — прикрикнула я. Он замер, явно потрясенный тем, что Пресветлая леди способна повышать голос. «Слушайте, устала начала я. Витиеватая, подчеркнуто вежливая и основанная на словоблудии культуры эларов, не единственно верная и имеющая право на существование. Ваш мир обладает удивительным разнообразием рас и культур, и вы, как, несомненно, главенствующая раса, должны с уважением относиться к культурным особенностям иных народов. Перечитайте послание не с точки зрения Элара, а применив более практический подход. И озвучьте мне ваше мнение, ваше, а не взорвавшегося тщеславного и убежденного в своей исключительности представителя пресветлого народа». Лар нахмурился, мрачно глянул на прислушивающихся к нашему разговору подчиненных и повторно перечитал письмо. А затем уже нормально, без всяческих «не будут оскорблять ваш взор», отчитался. «Гномы, похоже, готовы вылезти из своих нор. Причина мне пока не ясна». Зато мне была ясна и более чем. Юранкар. Темный проявил удивительную оперативность, передав мне вчера ответ адреса менее чем через час после того, как я отправила ему предложение, и, видимо, помимо выполнения моей просьбы, также приступил к распространению информации о введении свободной торговли в Эрадорасе. Иначе с чего бы гномам отправлять мне послание? В конце концов, будь у них политическое или военное предложение, они обратились бы к кесарю. «Так», — забирая письмо у Эдогара, произнесла я. «А есть ли у нас в империи какие-либо торговцы, помимо тех торгующих разной похабщиной, что старательно разбегались от нас вчера?» Ответом мне было ожидаемое, конечно, но крайне досадное «нет». Мне захотелось взять и пожалеть себя. Вот честно и откровенно сесть и пострадать. Можно с всхлипываниями и подвываниями. Еще лучше пойти и поспать. С месяц, можно два. Хотелось много чего, и от вина я бы не отказалась, но... Одно большое вечное «но». Я протянула руку, взяла перо, внимательно посмотрела на него и, вспомнив вчерашнюю оговорку Техарса, прямо спросила. «Что не так с этими пищими перьями?» Пресветлый, несколько нервный и напряженный, впрочем, учитывая мое настроение и недавний выговор, это было неудивительно, тихо ответил. «Все, написанное этими перьями, дублируется в императорском архиве».
«Потрясающе! Просто потрясающе!» И тут же вспомнилось, что кесарь накануне вечером принес мне перо и бумагу именно из канцелярии. Великий белый дух, да он отказывался даже видимость моей хотя бы частичной свободы создать. Контроль, 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 бесит, все бесит. «Так», — разъяренно начала я, — «у вас тут есть птицы, гуси там, лебеди какие-нибудь?» Эдогар неуверенно кивнул. «Хочу лебедя», — заявила я. Глава канцелярии Пресветлой Императрицы оглянулся на одного из подчиненных, и тот мигом исчез в портале. Вернулся почти сразу, держа в руках сопротивляющуюся прекрасную белую птицу. Это был лебедь, определенно. Изящная изогнутая шея, великолепное оперение, умный взгляд. Красота, одним словом. «Ощипать мне на десяток перьев», — приказала я, искренне сочувствуя лебедю. Лебедь был возмущен. Мои подчиненные были возмущены. А я просто сидела злая, как та же тысяча голодных гоблинов, так что возразить никто не посмел, и через минуту мне предоставили 10 перьев, после чего поспешили унести обратно разъяренного и пытающегося всех покусать лебедя. «Нож и чернила», — продолжила я. Мне принесли пузырек с чернилами и абсолютно тупой нож с закругленным концом. Я подняла голову и посмотрела на Эдогара. Выразительно посмотрела. Ножик тут же был сменен на маленький, острый и подходящий. Изготовление пищевого приспособления не заняло и 3 минут, после чего я, вооружившись пером, взяла листок и начала с печального. Итак, что мы имеем? Первое. Кесарь отказывается толком идти на уступки. Это минус. Второе. Меня постоянно контролируют. Это минус. Третье. Никакой свободы действий. Минус. Четвертое. Хочу домой. Минус. Подумала, зачеркнула, написала пункт снова. Четвертое. Неясны причины подобного контроля. Огромный минус. Меня это тревожило больше всего. Причина. В чем треклятая причина? У нашего великого и бессмертного обнаружилось настолько параноидальное желание меня контролировать, что он приставил ко мне Техарса, через воспоминания которого самым невероятным и немыслимым образом оказался способен читать мои мысли. Как? Вот как подобное вообще возможно? А самое главное, зачем? И вот вопрос, зачем, он гораздо важнее. Грустно посмотрев на список, продолжила. 5. Нет адекватных предложений для встречи с гномами. Минус. 6. Не знаю, с чего начать. Минус. Посидела, посмотрела на список снова, прошлась по пунктам, вдохнула-выдохнула, эмоционально отстранилась и начала думать, как из всех этих минусов сделать плюс. Большой, серьезный и внушительный. Кесарь отказывается идти на уступки. Ничего, бывало и хуже, будем действовать за его спиной. Впрочем, как и в старые добрые времена, когда я была наследницей Аэтлона. Мне не впервой. Меня контролируют? Отлично. Не позволят совершить ничего фатального. Значит, я могу меньше времени и сил тратить на просчет последствий каждого моего действия. Никакой свободы действий, значит, будем искать пути и решения для обхода всех запретов. В конце концов, это не стена, это ступенька, просто очень высокая, ничего преодолею. Неясны причины контроля, будем выяснять, должна же быть хоть какая-то интрига в моей жизни. Опустим тот факт, что тут интриг уже столько, что не продохнешь, просто опустим и будем наслаждаться очередной проблемой от кесаря. На 5-й и 6-й пункты я смотрела долго. Очень долго. После вчерашнего разговора с кесарем мне пришлось многое переосмыслить, да и на свое положение взглянуть по-новому. Кесарь слишком ясно дал понять, либо я, применив все свои навыки и знания, полученные благодаря ему, используя тот шанс на возвращение, что он мне дал, либо меня низведут до положения пресветлой супруги со всеми из этого вытекающими ограничениями. Ограничениями, которые не идут ни в какое сравнение с имеющимися. Вчера я постаралась об этом просто не думать, а сегодня стало ясно со всей очевидностью. Положению моему не позавидуешь, и терпеть мне придется все, абсолютно все, что пожелает великий пресветлый император. Без вариантов, без права на возмущение, забыв о морали, этике и праве на личное пространство. Ничего этого у меня не будет. Не будет до такой степени, что хочется просто выйти, но... Но за вчера я узнала очень многое о положении моего народа как в Эрадорасе, так и в Тенетре. И будем откровенны, их положению не позавидуешь, как и моему. Но я — это я, рано или поздно выберусь. А вот мой народ рабами больше не будет. В конце концов, я принцесса Айтлона, мой долг — заботиться о благе людей. Следовательно, именно это я и сделаю приоритетной задачей, попутно решая все прочее. Еще один взгляд на шестой пункт, и меня накрывает холодная решимость действовать. Не знаю, с чего начать. Начну с имени, которое дам этому миру. Кесарь, помнится, мой мир обозвал Прайдой. Хотелось бы, конечно, отомстить и назвать его мир тоже как-нибудь издевательски, но любое имя несет печать значения. К примеру, наше государство после наименования Кесарем и дрались между собой вечно, как Прайд голодных львиц. Нет, на подобное я этот мир обрекать не хочу. Ему и так досталось. А чего хочу? Чего конкретно я бы хотела для этого столь разного, многорасового, удивительного и находящегося под властью темных и светлых мира? Свободы? Увы, нет, я достаточно умна, чтобы понимать. Свобода одних неизменно оборачивается порабощением других. Освобождение людей? Да, но это будет решением лишь одной из проблем. Единство? Не уверена, единение светлых и темных приведет к несомненному порабощению даже оставшихся свободных людей. Тогда может быть равенство. Вот о равенстве я задумалась всерьез. Равенство всех рас, исходно равные возможности, равные условия существования. Да, это уже было бы интересно, а главное, определенно способствовало бы развитию империи, да и всего мира. И если даже темные и светлые сохранят что-то вроде аристократического положения за счет имеющейся магии и, будем откровенны, внушительного объема знаний и умений, то это в любом случае будет гораздо лучше нынешнего имеющегося рабовладельческого строя. Да, я хочу равенства для этого мира. Определенно именно этого. И если император использовал слово, несуществующее в языке моего мира, что мешает мне воспользоваться тем же? И, поиграв немного с вариациями слова, я задумчиво произнесла: «Сатарен, равенство на древнеизмирском». Сидящий за соседним столом Адагар поднял голову и вопросительно посмотрел на меня, но я не отреагировала, занятая собственными мыслями. Итак, Сатарен. Не Эрадорас и Тенетр, а Сатарен, один единый равный мир. Прекрасно. А теперь мне нужна зона свободной торговли. «Эдагар», поднимаясь, позвала я, «идемте со мной». И первая подошла к карте. А затем спросила у подошедшего Пресветлого: «Как можно делать пометки здесь?» На меня странно посмотрели. «Мне нужно написать название этого мира наверху над картой», — начала я. «И определить место для строительства нового города плюс наметить дороги». Видимо, задача была сложная, потому как некоторое время Эдагар молчал, затем произнес: «Наметить я могу, создав иллюзию и прикрепив ее к нужному разрешению карты. А вот с названием...» И тут в канцелярии раздался голос одного из служащих: «Принести еще лебедя?» Усмешку я не сдержала и обернулась к говорящему, мило улыбаясь. Пресветлый молча сел на свое место и старательно вернулся к бумажной работе. Я же вновь обратила все свое внимание на Эдагара. Глава моей канцелярии все понял и задал лишь один вопрос: «Что написать? Каким цветом?» «Золотым», — мгновенно ответила я. «Слово Сатарен». Поклон, и Пресветлый шагнул в портал. Вернулся с ведерком, в котором плескалась краска. Протянул мне новенькую кисть и попросил написать краской прямо в воздухе. Несколько заинтригованно, используя все свои знания каллиграфии и языка элларов, обмакнула кисть в краску и вывела нужное слово. прямо в воздухе, который на прикосновение кисти отреагировал как поверхность стекла. Эдогар подхватил надпись магии, скорректировал, увеличил, придал яркости и сияние, а затем переместил к карте и разместил над ней. И надпись Эрадорас была смещена ниже, уже четко обозначая лишь светлую сторону. Сатаренджи занял законное место, название мира. Вот и первый плюс. «Замечательно», — поблагодарила я Пресветлого. «Теперь покажите мне, где территория гномов». И я начала работу с картой. Потратили более 2 часов, но главное было сделано. Мы наметили место для постройки 3 свободных торговых зон и по городу в каждой. И места, выбранные мной, соответствовали 3 критериям. Они находились вдали от каменных переместителей светлых, они были расположены рядом с территориями гномов и свободных людей, и под ними находились пещеры и пустоши. А что может быть лучше подобного, в случае необходимости спешно спрятать население? Да, я не кесарь. Предугадать и разработать 7 вариантов развития событий мне еще не под силу. Но ничего, остановимся пока на 4. «Разработать планы застройки городов?» — спросил Эдогар. «Ну уж нет», — мрачно подумала я. Озвучила иное. «А разве подобает пресветлым детям света заниматься постройкой города для иных? Пусть строят сами». В глазах Эдогара впервые за сегодняшнее утро промелькнуло одобрение. Светлый, что с него взять, кроме невероятной работоспособности и запредельных возможностей? И именно их, то есть работоспособности, возможности главы моей канцелярии, я и собиралась подвергнуть серьезным испытаниям. «А теперь в Лунный дворец», — скомандовала я. «Пора нанести визит истинной вежливости лорду Ларвейну». И вот только я собиралась попросить Эдогара открыть портал, как распахнулась дверь, и на пороге показался кесарь собственной персоной. Хотя о чем это я, сомневаюсь, что он мог бы показаться какой-нибудь иной персоной. Впрочем, это кесарь, он может практически все, а чего не может, тому быстро обучается. Великий император едва заметно усмехнулся, вошел в мою канцелярию и холодно произнес. «Все вон!»
«Что?
Все стоять!» — воскликнула я, прежде чем даже осознала, кому имела глупость перечить. Но даже когда осознала, развернулась к великому и абсолютно же гоблин раздери непобедимому, все равно решила настоять на своем. «Мой кесарь!» — я сошла с постамента, ведущего к живой и изменяемой карте Эрадораса, в смысле Сатарена, придерживая край платья, подошла к императору. «Если вы возжелали побеседовать со мной, для этого вовсе не обязательно тормозить работу всей моей канцелярии. Поверьте, мне несложно будет выйти и уделить вам все свое внимание». Напрасно я ожидала, что кесарь прислушается голосу разума. Или к нему прислушаются все остальные. Увы, Лары поднялись, и торопливо, словно тени, очень напомнив мне в этот момент рабынь, покинули канцелярию через дополнительные двери. Через секунду я осталась один на один с ледяным, уничтожающим взглядом великого императора Араэдена.
«Нежная моя, мои приказы не оспариваются», — холодно произнес он.
«Да-да, конечно, и знаю, и помню, и забыть вы не дадите». Крутанувшись на каблучках, я вернулась к карте, прикоснулась к ней пальцем, заставляя откликнуться на мое движение, развернула, позволив изображению пресветлых земель мелькать перед глазами. И остановила движение даже прежде, чем осознала это, заметив ярко пылающее здание. Увеличила изображение и обнаружила, что горит не что-нибудь, а одна из наших крепостей по реке Ихеи.
«Вы это видели?»
— поинтересовалась, обернувшись к кесарю. И невольно вздрогнула, обнаружив, что властитель Эрадораса стоит за моей спиной, настолько близко, что мне тут же захотелось сделать шаг вперед, но там была карта, отступать было некуда.
«Да, нежная моя, я осведомлен», — ледяным тоном сообщил император.
И стоило бы мне промолчать, но нет, я все же выдала весьма извительное замечание. «Ваша осведомленность вызывает искреннее восхищение, мой кесарь». Еще бы не вызывала. Император ведь умудрялся как-то находить время на дела военные, и это на фоне тотального контроля своей ценной и вывезенной из иного мира, упомянутой в пророчестве супруги. Удивительно, да.
«Нежная моя», — прозвучало предупреждающе.
«Да-да, молчу и даже перестаю мыслить. Могу еще перестать дышать, но так для разнообразия. и в память о некоторых прелюбопытных моментах нашей богатой на события супружеской жизни.
Кари!
Действительно, чего это я? Видимо, память у меня девичья.
Исключительно из любопытства. При чем тут девичья память? Поинтересовался кесарь.
Да так, забыла, с кем разговариваю. Угрюмо ответила я.
А затем, резко развернувшись, запрокинула голову, чтобы посмотреть ему в глаза, и честно призналась.
«Мой кесарь, я определенно сегодня не в духе».
«Я заметил», — раздалось с высоты роста, возраста, положения и прочего.
«Если быть совсем откровенной», — продолжила я, глядя на властительствующего супруга, «у меня нет сил на то, чтобы вас сегодня панически бояться и демонстрировать безусловное подчинение». Нет, если вы этого потребуете, особенно в своем стиле, то, несомненно, я подчинюсь, как, впрочем, и всегда. Но я, правда, не в духе, и менее всего мне хочется лицезреть вас после вчерашнего. И я была бы очень благодарна, если бы в будущем вы были столь любезны, что перестали бы вызывать у меня внезапные обмороки. Знаете, это было... А договорить мне не дали. Совершенно внезапно прервав меня на полуслове практически... Кесарь вдруг наклонился и приник к моим губам. Властно, уверенно, предельно категорично накрыл собственными, вынуждая заткнуться и замереть, в страхе даже помыслить о сопротивлении. Но уже в следующий миг деспотичное требование о подчинении вдруг исчезло, словно его и не было. И теперь кесарь целовал меня с явным знанием своего дела, что неудивительно, учитывая как минимум 300 лет опыта, но я не противилась. Меня обнимали... Ко мне прикасались с нежностью и страстью, и это пусть на миг, пусть обманчиво и фальшиво, но отдалило то дикое чувство тоски и одиночества, что душило с самого момента появления в этом чужом для меня мире. И я замерла под прикосновениями властителя Эрадораса, едва дыша и впитывая эту ласку, как теплый солнечный свет. Мне было так хорошо, что я постаралась просто не думать о том, кто меня сейчас целует. И это как раз стало фатальной ошибкой. Кесарь остановился, взяв за подбородок, вынудил посмотреть в его заметно суженные от ярости глаза, жестко усмехнулся и поинтересовался. Полегчало? Все еще пребывая в некотором тумане после случившегося, рассеянно ответила. «Да, вы знаете, определенно стало легче».
«Я рад», — прозвучал холодный ответ. «Мне продолжать?»
Чуть не ответила «да», но тут же одернула себя, вспомнив о нравственности, этике и вообще о том, что как бы не слишком прилично себя веду. Потом промелькнула мысль, что в принципе вполне прилично, учитывая факт наличия нашего брака. Потом подумала, что обязательно нужно будет развестись, перед тем, как перенесусь в свой мир, потому что вот еще раз выходить замуж за Динара, будучи все еще замужем за кесарем, будет определенно аморально. И вот да, надо бы уточнить. «А в Эрадорасе приняты разводы?» — поинтересовалась я. Кесарь не ответил, глядя на меня столь холодно, что его взглядом, вероятно, можно было бы океаны замораживать. С другой стороны, я, наверное, совершенно напрасно задала данный вопрос. В конце концов, разве о смерти мужа не говорят, ушел в другой мир? А я буду вдовой, у которой муж просто в другом мире остался. Суть, в принципе, та же самая. И вдруг меня пошатнуло. Меня пошатнуло столь основательно, что, не сжимая кесаря в объятиях, я бы свалилась, не в силах удержаться на ногах. Основательно испугавшись, я вцепилась в его камзол, тяжело дыша и пытаясь понять, что происходит.
«Успокойся, я рядом», — раздался уверенный голос императора. «Разберусь».
Дыхание вырывалось с надсадным сипением, пальцы, сжимавшие ткань его камзола, побелели, а в сознании промелькнуло ошеломительное. Кесарь знал, что сейчас произойдет. Знал и, бросив все, примчался ко мне. А нападение на крепость в таком случае — это что, отвлекающий маневр, чтобы удалить императора из дворца? Додумать не успела. Следующие удары я с хрипом начала сползать на пол. И сползла бы, но кесарь подхватил на руки, отнес к моему рабочему столу, усадил и, встав максимально близко, в безусловно бесстыдной позе, вновь обхватив мое лицо ладонями, склонился к губам. Согрел дыханием, накрыл собственными и поцеловал легко, едва ощутимо, очень ласково. Отстраненно подумала, что ласковый кесарь — явный признак того, что сейчас кто-то умрет. Но уже в следующий миг никаких мыслей не осталось. Ничего не осталось, кроме страстного, отбирающего дыхания, властного, уверенного поцелуя,
требовательного, сильного, опытного. И где-то внутри вдруг начало зарождаться что-то бесконечно теплое, обволакивающее, заставляющее терять свободу мыслей, чувств, желаний, нахлынувшее жаждой придвинуться ближе к сильному телу, сжать дрожащими ладонями не край столешницы, а его плечи, прикасаться не к холодному столу, а ощутить под пальцами тепло его кожи и раствориться в ощущении абсолютной принадлежности ему. И это напугало, это привело в ужас. Мысли, чувства, возникшие во мне желания. В этот момент я до безумия испугалась не кесаря, я была в ужасе от себя. Сжала пальцы, впившись в столешницу с такой силой, что ладони отозвались болью, и постаралась, сильно постаралась подумать о чем угодно. О законах, владельце лунного дворца, о положении людей в Ародорасе, о возвращении домой, о Шинге, о Динаре, в конце концов. И вот только при мысли о рыжем в голове начало хоть немного проясняться. Но усмешка кесаря и поцелуй стал иным. Теплым, как лучи ласкового солнца, легким, как морской ветерок, нежным, как прикосновение шелка, всего на миг. Уже в следующие сильные пальцы скользнули по моей шее вверх, лишая возможности отстраниться и разорвать прикосновение, и поцелуй утратил рамки и границы. Теперь кесарь целовал с нарастающей жесткой страстью, принуждая осознать, что все, что было до этого, являлось чем-то сродни невинным шалостям. Сильные жадные губы разомкнули мои, заставляя испуганно вскрикнуть, и вскрикнуть повторно, когда от этого прикосновения меня накрыло совсем не обволакивающим теплом, нет. По телу прошла обжигающая волна, мгновенно стало жарко, а весь мир вдруг сузился, грозя исчезнуть, заставляя прижаться к кесарю как к единственно существующему, как к единственному спасению, как к единственному... И я словно лишилась воли, основательно и напрочь превратившись в одно сплошное желание. Новый удар настиг меня в тот момент, когда кесарь властно прижал к себе, обхватив меня поперек, пусть будет талии. А я, похоже, давно и самозабвенно целовала его, одной рукой обняв за шею, второй касаясь его волос. И удар был раз в 5 сильнее прежнего. Одна проблема — удар темных оказался сущим пустяком в сравнении с тем шоком, что испытала я, осознав, что творю. Что я творю? Что я вообще творю и с кем? Кесарь, на момент удара, замерший с закрытыми глазами и явно пытающийся определить, откуда шло нападение, медленно приоткрыл глаза, взглянул в мои, широко распахнутые от ужаса, и неожиданно сиплым для него голосом произнес: «Будет еще один удар». Да не проблема, проблема оказалась лишь в способе скоротать время до этого самого удара. «Отпустите меня», — потребовала я, уперевшись ладонями в его грудь и всеми силами пытаясь кесаря от себя отодвинуть. «Глупо, знаю, скалу, наверное, проще сдвинуть, чем его. Со скалой вообще проще, чем с кесарем. Да совсем в мире в 100 раз проще, чем с кесарем». Меня затрясло. От себя, от ситуации, от того, с каким упоением, еще всего пару мгновений назад. О, великий белый дух, с Динаром хоть оправдаться можно было тем, что сначала напилась, а потом вошла во вкус, но с кесарем. С кесарем, какой ужас! Я закрыла пылающее лицо ладонями, невольно дотронувшись до распухших, болезненно чувствительных губ, и подумала, что будет, когда сюда войдут мои подчиненные и увидят все это. Это кошмар, это просто кошмар. Это худший кошмар в моей жизни. «Нежная моя, посмотри на меня», — раздался повелительный приказ кесаря. Я знала, что не подчиниться нельзя. Я знала, что любая непокорность жестоко карается. Я все знала, я не смогла. «Кари», — очень ласково произнес властитель Эрадораса. Настолько ласково, что я содрогнулась. Затем медленно опустила руки, судорожно вздохнула и, запрокинув голову, посмотрела на императора, подчинившись приказу. Его ледяные глаза взирали на меня как-то странно, с едва уловимой легкой грустью во взгляде. Но стоило мне подумать об этом, как из облика кесаря исчез любой намек на эмоции. Супруг холодно взглянул на меня и ровным тоном произнес: «Потерпи, осталось немного». И вновь склонился к моим ставшим безумно чувствительными губам. Прикоснулся осторожно, бережно, нежно, словно берег мои чувства. Снова обнял, удерживая крепко, но тоже бережно. Удар. Меня словно снесло сильнейшим порывом ветра. настолько сильным, что сознание вдруг явственно покинуло тело. И неизвестно, что было бы дальше, не продолжая кесарь удерживать, не продолжая целовать так, что свое тело я ощущала ярко, остро и отчетливо. И я продолжала ощущать и этот поцелуй, и тепло его ладони на моей талии, и жар второй, удерживающий мой затылок руки, когда все вокруг вдруг всплеснулось мраком. Мраком, затопившим светлые стены моей канцелярии и обернувшимся стенами иными, темными, мрачными и потолками, расписанными сценами кровавых боев. А затем раздался низкий бархатистый голос.
«Не понимаю, нас здесь четверо. Ее душа уже должна была перенестись. Райан, что скажешь?» «Не знаю, Акьяр, сам не могу понять».
На этих словах я попыталась отстраниться от кесаря и подробнее разглядеть, что тут происходит вообще. Но император отстранился сам, заглянул в мои глаза, едва заметно улыбнулся, а затем, подхватив меня на руки, устроился на столе, усадив меня так, чтобы я, сидя на его коленях, могла видеть происходящее. И я увидела. В этом внушительном мрачном круглом помещении действительно присутствовали четверо принцев Тенетра. По крайней мере, я так предположила, глядя на четверых темных, собравшихся вокруг стола, с чем-то едва заметным, маленьким и темным, в центре очерченной, похоже, кровью пентаграммы.
«Твои волосы», — прошептал кесарь, касаясь дыханием моего виска. «Нежная моя, все, на чем я настаиваю, имеет смысл. Ты сняла покров, распустила локоны и упустила несколько волосков. Юранкар не предавал тебя, но среди его подчиненных нашлись те, кто с радостью продал частичку тебя темным принцам. И они поспешили использовать эту возможность».
Резко повернувшись, я посмотрела на императора и прошептала. «Я все поняла, мой кесарь. Что будем делать?» «Просто какой смысл сожалеть и ругать себя, когда нужно действовать?» Рейден улыбнулся в ответ и произнес.
«Твое предположение по поводу их личностей верно, нежная моя. Посмотри на них, тот, что выделяется статью и шириной плеч, Араэн, принц ночи».
Повернувшись, начала внимательно осматривать врагов. У Араэна черные волосы были чуть ниже плеч, черная шелковая рубашка обтягивала мощный торс, немногим уступающий по размерам торсу главного арахнида, в смысле Арахандара, властителя ночи. А еще на его руке заметно выделялся черный обруч. Выделялся тем, что время от времени вспыхивал красным.
«Его меч, надежный и верный Кхатар», — сообщил кесарь. «Второй справа — Ависей, принц ночного ветра».
У Ависея волосы шевелились, заметно так шевелились. Однажды я видела человека, почти полностью покрытого вшами. Там тоже волосы шевелились, примерно так же.
«Забавное сравнение», — прошептал кесарь, касаясь меня губами. «И частично верное. В его волосах живет ветер. Одушевленный, обладающий собственным разумом ветер, способный в единый миг вырваться на свободу и крушить все вокруг неудержимым смерчем».
После этого я посмотрела на Ависея гораздо внимательнее, прямо-таки с живейшим интересом. Ведь если младший брат обладает столь могущественными возможностями, остается лишь гадать, когда конкретно он бросит вызов старшему, не столь сильному, но находящемуся на гораздо более привилегированном положении.
«Любопытная мысль», — заметил кесарь. «Следующий по кругу — Анрахар, принц тени».
Не знаю, какой это был принц тени, но тени у принца как раз и не было. Вообще. Все тени отбрасывали, а вот он нет. Изумленная этим, я огляделась, и настала пора изумляться еще больше, потому что тень появилась. Она просочилась сквозь плотно закрытую дверь, скользнула по полу большой черной кляксой и, заняв свое естественное положение, то есть приняв на все том же полу очертания тела, Анрахара сообщила.
«Адрас отказался». «Что значит отказался?» — разъяренно вскричал Араэн. «Он нужен здесь и сейчас. Пусть оторвет свой бесполезный зад от бочки с вином и явится сюда немедленно».
Тень невозмутимо выслушала все это и меланхолично сообщила.
«Его высочество ушел в горы, оставив после себя лишь частичку мрака, что любезно уведомило меня об отказе». «Так найди его», — приказал Араэн, принц ночи.
Тень изобразила скорбный вздох и пояснила ему как маленькому.
«Я тень. Я соткана из мрака. Могу ли я разыскать повелителя мрака,
если он того не желает.
И Араэну пришлось заткнуться. Тогда-то и заговорил Акьяр, принц ночного ужаса, вполне оправдывающий свое имя. Он был жутким. Он был таким жутким, что если увидишь его ночью, бросишься бежать прочь, оглашая все вокруг дикими воплями.
«Я опасаюсь», — проговорило это чудище со сполосованной до костей мордой и одним отсутствующим глазом, что черная звезда заинтересовалась и им.
И, возможно, Адрес получил послание, подобное тому, что доставили мне.
«Сомневаюсь», — с усмешкой отозвался Ависей, принц ночного ветра. «Адрес бесполезен, ленив и погряз в пьянстве. Давно уговариваю отца избавиться от этого балласта».
«Согласен», — поддержал Анрахар, принц тени.
«Если переметнется на ее сторону, сам сверну ему шею», — сказал Араэн, принц ночи. «Но до того момента слышать не желаю о ваших безмозглых порывах убить брата. Он наш брат, законный, одной крови с нами».
«Он позорит нашу кровь», — скривившись, выдал Ависей, принц ночного ветра.
«Достаточно», — прикрикнул на него Араэн, принц ночи.
А я заметила, как дернулись, но тут же опали волосы Ависея, словно ветер готов был бросить вызов сейчас, немедленно, но принц его удержал. И почти сразу что-то темное, что было на столе, вдруг исчезло. Скорее по наитию, чем догадавшись, обернулась и увидела, как гаснет блеск в ледяных глазах кесаря, и сразу стало ясно, кто уничтожил имеющиеся у темных волоски.
«Что за драхур?» — напряженно произнес Араэн.
Ависей и Анрахар недоуменно на него уставились, а вот Акьяр все ловил на лету. Темной тенью метнулся к столу, вглядываясь в уже пустую пентаграмму.
«Араэн, это вмешательство», — вынес в итоге вердикт принц ночного ужаса.
«Но как?» — прорычал наследник Тенетра, упершись руками в стол и почти с ненавистью глядя на брата. Я придвинулась чуть ближе к кесарю и тоже поинтересовалась. «А действительно, как?» Потом обратила внимание, что сидим мы не на столе в канцелярии, а вообще, похоже, в воздухе. Свесилась, посмотрела вниз, убедилась в действительности своего замечания, снова села ровнее и вопросительно посмотрела на кесаря.
«Магия», — с загадочной насмешливой улыбкой пояснил он.
«Вы знаете, как раз об этом я догадалась».
«Серьезно?»
Кажется, надо мной банально издевались. Кесарь лишь усмехнулся в ответ на мой возмущенный взгляд и тихо ответил. «Ощутив приближающуюся к тебе волну магии, я предпринял все, чтобы успеть первым. Успел. И перехватывал часть направленной на тебя силы каждый раз, когда архаэры усиливали призыв». «Но мой кесарь, зачем темным все это?» — искренне, не понимая, спросила я. «К чему им потребовалась моя душа?»
Ничего не отвечая, император подхватил меня на руки, легко спрыгнул с ныне невидимого стола и, мягко ступая, все так же удерживая меня, обошел стол с братьями, которые начали применять весь запас своей нешуточной магии, чтобы понять, кто лишил их экспериментального материала. А мы обошли их по кругу, и кесарь остановился, позволяя мне увидеть распятую, прикованную к полу совершенно обнаженную, истерзанную девушку. В ее плечи и бедра были воткнуты кинжалы, ее искусанные губы были в крови, ее тело было покрыто укусами и красными отметинами, ее ноги... «Достаточно», — решил кесарь и унес меня обратно на совершенно невидимый здесь стул. И, опершись на него бедром, продолжил удерживать меня, притихшую и потрясенную, на руках.
«Перемещение душ, нежная моя, давняя забава темных», — начал объяснять кесарь. «Механизм сложен, и для него обычно требуется 5 магов, жертва, которую пытают ровно столько времени, сколько потребуется для того, чтобы человек отчаянно возжелал умереть, лишь бы не испытывать больше боли, и частичка тела светлой леди. Удивительно, но подобное темное способно проделывать исключительно с женщинами светлых. И если ритуал проведен верно, в теле истерзанной человеческой девушки просыпается светлая леди. Удерживать вызванную душу темные способны до нескольких суток. Стандартно начинают с насилия, превосходно понимая, насколько это унизительно и болезненно для женщины. Насилие перемежается с пытками. За это время несчастная жертва выкладывает все, что только знает. Когда же душа возвращается в свое тело, память сохраняется.
как и безумие, коим для большинства светлых леди оборачиваются подобные шалости темных. Теперь ты знаешь о причинах, побудивших светлых держать своих женщин в максимально закрытой одежде и в максимально ограниченном пространстве».
Я сидела совершенно оглушенная этой информацией. Жестокость темных даже не то чтобы поражала, она вызывала ужас и отторжение. Нет, я ни на секунду не допустила мысли, что на месте этой истерзанной девушки сейчас могла лежать я. Во мне была слишком сильна уверенность в Кесаре и его силе. Но во имя матери-прародительницы, какой же безжалостностью нужно обладать, чтобы творить такое? «Что будет с этой девушкой?» — спросила, наконец, совладав с эмоциями.
«Повреждений, несовместимых с жизнью, у нее нет, значит, отпустит», — ответил властитель Эрадораса, затем добавил. «Нежная моя, тебе достаточно разорвать тактильный контакт со мной, чтобы вернуться обратно в канцелярию».
«А вы?» — мгновенно спросила я.
«Никогда не отличался милосердием».
Я взглянула на Кесаря и неожиданно поняла, что, в отличие от меня, оглушенный случившимся и лишь задающий вопросы, он все это время действовал. И сейчас в глазах Пресветлого Араидена сверкали и переливались золотые искорки. О, я помнила, на что они были способны.
«Иди», — мягко, но настойчиво повторил он. «Я поглотил достаточно твоих эмоций, чтобы быть способным удерживать себя здесь и без твоего присутствия».
Я совершенно ясно поняла, зачем меня целовали. Ясно и отчетливо. Кесарю нужны были мои чувства, мои мысли и мои переживания, чтобы перенестись туда, где эти выродки проводили ритуал, и разобраться с ними максимально жестоким способом, дабы впредь неповадно было. «И знаете что, мой кесарь?» «Я останусь», — заявила уверенно, и, улыбнувшись, добавила. «Видите ли, я тоже никогда не отличалась милосердием, особенно в отношении столь подлых врагов». Кесарь в момент моих рассуждений о причинах случившихся поцелуев, взирающий на меня как-то крайне напряженно, странно усмехнулся и с неожиданной нежностью произнес.
«Кари, кровожадная моя».
«Даже спорить не буду», — заверила я, и, сев поудобнее, так, чтобы все было видно, приготовилась наблюдать за показательным избиением темных младенцев. Избиение началось эпично. Призванные кесарем золотые искорки вдруг материализовались прямо в центре пентаграммы, заставив братьев прекратить обсуждение дальнейших действий по устранению моей выдающейся во всех смыслах персоны и на миг застыть, потрясенно вглядываясь в искрящиеся золотом явление. Искорки роились, словно стая фантастических крошечных пчелок, будто золотые песчинки, вопреки всем законам мироздания, просыпающиеся наверх, а не вниз, словно скопление ярких золотых звездочек. И это действительно было красиво. Потрясающе красиво и так завораживающе, изумительно сказочно.
«Пресветлый!» — вмиг догадался обо всем, похоже, самый умный из братьев Акьяр. «Его зары!» «Это невозможно», — уверенно произнес Ираэн, принц ночи. «Зары не способны действовать на территории Тенетра. Максимум — это иллюзия».
Кесарь едва слышно усмехнулся, и количество искорок начало стремительно расти. Так же стремительно четыре темных принца окутали себя защитными чарами, что визуально очень походило на попытку обмотать себя полупрозрачной черной тканью. Этот кокон создавался одним движением — взмах руки — и поднявшаяся словно из земли темная призрачная материя, закручиваясь по спирали, окутывает владельца. И это тоже было красиво, да и кесарь, кажется, весело полюбовался магией темных вместе со мной, позволив принцам обрести уверенность в своей безопасности. Но едва четверо темных выпрямились, убежденные в защищенности от любых неприятных сюрпризов, золотые искорки всколыхнулись волной, расплескались под потолком, став на краткое мгновение подобием звездного неба, и лавины обрушились на темных, прожигая напрочь защитные коконы, прожигая кожу до крови, чей запах мгновенно разнесся в воздухе. Первым взвыл Ависей, принц ночного ветра, когда прожегшие защиту искорки начали сжигать волосы на его голове. Взвыл, вероятно, даже не от боли, а от лицезрения того, как на пол беззвучно, словно осенние листья, опадают целые пряди. Он заорал, выпуская свой ветер, пытаясь прикрыть голову, приказывая ветру уничтожить зары. Но что мог ветер? Возникший смерч, захватив искорки в свой поток, лишь ускорил их.
сделав еще более смертоносными, и вскоре пол был усеян каплями крови темных. «Угомони свой сквозняк!» — заорал на него Анрахар, принц тени, пытаясь эту самую тень выставить перед собой как щит. Тень явно противилась, причем очень продуманно и осознанно. Когда в нее летела новая искорка, она растягивалась и избегала контакта, таким образом Зара летела в Анрахара, что, по-моему, доставляло тени невыразимое удовольствие. Она даже улыбалась периодами.
«Держать защиту!» — орал на нее хозяин.
«Не могу я, только тень, я не щит», — вполне логично парировала тень. Мне откровенно импонировала ее разумность, а вот принцу явно нет. И он попросту отшвырнул тень, едва очередная искорка начала целеустремленно прожигать его камзол. В этой заведомо проигрышной схватке достойно держались только Араэн и Акьяр. Принц ночи, призвав меч и демонстрируя великолепные навыки в фехтовании, успешно отражал большинство атак золотых искорок и лишь раздраженно шипел, когда некоторым удавалось прорвать оборону и, прожигая ткань, добраться до тела. Его черная шелковая рубашка давно взмокла от пота и пропитавшей ее крови, и теперь мокрой тряпицей облегала широкие плечи и мощную мускулатуру темного. Волосы он умудрился собрать в хвост в начале атаки, и они ему не мешали практически. А еще Араэн призывал магию, определенно призывал магию, судя по сгущающемуся вокруг него мраку. Акьяр также предпочел действовать. Отойдя к стеллажу с книгами, он не защищался от Зар ничем, кроме уже продырявленного защитного кокона. Лишь глухо рычал, когда очередная золотая искра добавляла шрамов на его тело. И стремительно листал вытащенный талмуд в поисках чего-то, что счел, вероятно, единственным спасением.
«Нашел?» — хрипло спросил Раэн.
Акьяр сначала отрицательно мотнул головой, а затем, кажется, нашел, потому что на его жутком лице заиграла не менее жуткая усмешка. И старший брат, приняв это как сигнал, мгновенно метнул весь накопленный мрак принцу ночного ужаса. Мрак окружил его плотной и непроницаемой для Зар пеленой, позволяя, не отрываясь и не отвлекаясь на защиту, зачитать нечто, прозвучавшее как «Да обретет облик измененное». Оно, может быть, прозвучало иначе. Все же мне, изучивший язык магическим способом, вероятно, не были доступны все значения слов, как и их понятия, но услышала я вот так. А затем с удивлением заметила, что наш стол из имперской канцелярии стал видимым. Я едва подумала, зачем им стол понадобился, как все темные принцы разом повернулись к нам, с ненавистью взирая на кесаря, продолжающего удерживать меня на руках, и на меня вольготно на руках нашего бессмертного устроившуюся и в придачу обнимающую кесаря за шею, ну, просто потому, что так удобнее было.
«Нежная моя, тебя отпустить?» — поинтересовался кесарь, определенно ласкающе проведя губами по моей щеке.
«Желаете продолжить расправляться с темными без меня, мой кесарь?» — обиженно уточнила я, обернувшись к нему. Властитель Эрадораса улыбнулся, склонился к моим губам и, почти касаясь их, прошептал.
«Поверь, без тебя эта расправа утратит даже намек на удовольствие, не говоря о счастье».
И вот на этой сентиментальной ноте меня ссадили на стул. И едва кесарь перестал прикасаться ко мне, я утратила возможность видеть подземелье темных принцев. Увы, теперь перед моими глазами было все то же залитое светом пространство императорской канцелярии. Пустые столы с брошенными письменными принадлежностями — и кесарь, стоящий рядом с самой убийственной из своих улыбок. Затем его губы шевельнулись, словно он что-то произнес, но я не услышала ни звука и продолжила ожидающе смотреть на императора. Он стоял расслабленно, даже руки на груди сложил, и в то же время величественно. Сильный, опасный, несгибаемый, не проигрывающий, относящийся к категории тех, с кем я бы, в принципе, не советовала бы никому связываться. Я не знала, каким кесарь был ранее, но после 300 лет в рассветном мире он стал тем, кто в принципе оказался способен в одиночку захватить целую империю всего за день. И я, честно говоря, уже даже не знала, на что кесарь был не способен. Внезапно поняла, что за мной, откровенно разглядывающий Пресветлого, сам он уже некоторое время с улыбкой наблюдает. Немного смутившись, поспешно спросила. «Как темные?»
«С трудом проглатывают очередное поражение», — ответил кесарь.
— Да уж, проглатывать им есть что.
— Какие еще выводы сделала? — поинтересовался император.
пожав плечами, задумчиво ответила. «Араэн силен, привык брать ответственность на себя, опасен для нас. А Висей тщеславен, нетерпим, используем как пешку, подогрев в нужный момент зависть к старшему брату. Анрахар глуп настолько, что над ним тонко издевается его собственная тень, он нам не нужен. А вот с тенью я бы с удовольствием сотрудничала. Акьяр умен. Умен, способен действовать в экстремальных ситуациях нестандартным образом, и, в принципе, я бы не поворачивалась спиной к этому врагу, даже будь он теоретически повержен, но есть одна зацепка. Говори. Я вот не была уверена, что смогу точно выразить мысль. Все же она оказалась довольно странной даже для меня. Но меня искренне удивило то безразличие, с которым Акьяр отнесся к новым шрамам, в то время как его братья заметно тревожились о своей внешности. И если так подумать, то все трое, я просто не помню, как выглядел четвертый, так вот трое действительно красивы. Высокие, мускулистые, темноволосые, с правильными чертами лица, странным, но по-своему привлекательным взглядом чуть раскосых глаз. Я бы сравнила их с Аршханом по красоте, и в этом смысле, вероятно, они пользовались большой популярностью у женщин, в то время как Акьяр был, откровенно говоря, уродом. К тому же ужасающим уродом. И вот вопрос. Как сочетаются его ум, наблюдательность и способность сделать правильные выводы с явно имеющейся негативной реакцией на него окружающих, в частности, женщин? «Нет», — отрезал Кесарь. «Каковы бы ни были твои планы на Акьяра, не смей задевать его чувства ничем». «Почему?» — живо поинтересовалась я. «Потому что, нежная моя, чувство темных не то, с чем можно безопасно играть», — холодно произнес император. «Да, но с другой стороны, к Акьяру не подобраться», — резонно заметила я. Несколько секунд Кесарь молча взирал на меня, затем неожиданно усмехнулся и поинтересовался. «Нежная моя, и как же ты планируешь завоевать лояльность того, кто предан темным и своей семье?» Ответила я не сразу, старательно подбирая слова, даже мысленно, и в итоге озвучила. «Любовь к женщине способна разрушить любые узы, включая семейные». Кесарь заметно прищурился, продолжая молча смотреть, и мне казалось, он с трудом сдерживал улыбку. «Полагаешь, Акьяр заинтересуется тобой?» — все же спросил император. На это я спокойно ответила. «Он урод, я урод, его интерес неизбежен». Взгляд Кесаря слегка изменился, стал пристально изучающим. Затем последовало произнесенное с оттенком недовольства. «Нежная моя, строя планы на Акьяра, ты не учла фактора присутствия у тебя мужа». Невозмутимо, пожав плечами, заметила. «Не думаю, что это станет помехой. Более того, старший брат уже увел у вас девушку. Уверена, младший испытает неимоверный азарт даже от намека на возможность провернуть подобное». Спрыгнув со стола, на который меня как усадили, так и оставили, я сделала два шага вперед. Остановилась и, обернувшись к ставшему крайне мрачным властителю Иродораса, спросила. «Почему вы выставили моих служащих? Мы не могли для всего этого переместиться, к примеру, в вашу спальню?» Подняв взгляд на меня, Кесарь холодно произнес. «Покинув зону влияния, ты разорвала бы связь». «Ага», — понятливо кивнув, я направилась к двери, распахнула ее и приказала всем толпившимся в коридоре Иларам вернуться на свои рабочие места. Они подчинились, но Эдагар, подойдя негромко, порекомендовал мне умыться. Несколько изумленная поступившей рекомендацией коснулась лица, невольно дотронулась до губ, исследовала их с возрастающим удивлением, впечатлилась размером припухлости и забыла. Работы неимоверное количество, так что мне определенно было не до внешнего вида. И тут в канцелярии раздалось задумчиво-вопросительное. «Сатарен?» Я развернулась к Кесарю, стоящему возле карты, и гордо ответила. «Вы обозвали мой мир, я ваш, один-один». Великий супруг одарил меня насмешливым взглядом и поинтересовался. «Древний Измирский?» «Да», глядя на императора, решительно ответила я. Про себя нагло подумала. «Переводится, как стадо диких коров». Кесарь, несомненно считавший мои мысли, усмехнулся и сообщил. «Я провел 10 лет в Измире». «Вот дохлый гоблин». «Дохлый гоблин нет, а я да», — парировал Араэден. И пока я стояла и откровенно злилась на тему осведомленности нашего вечно обо всем осведомленного, Кесарь, заложив руки за спину, медленно и неотвратимо приблизился ко мне, насмешливо посмотрел с высоты своего роста и прочего и безапелляционно произнес на айтлонском. «По поводу Акьяра нет». Вздернув подбородок и глядя прямо в глаза великого правителя всего Сатарена, решительно ответила на том же родном айтлонском. «А я сказала «да». И прежде чем меня в очередной раз задавили авторитетом, добавила. «Мне решать, кого и как использовать в деле становления Единой Империи. И давайте избавим меня от очередной необходимости аргументировать свое решение, а вас от очередного скандала с битьем посуды». Император, насмешливо изогнув бровь, поинтересовался. «Мне грозит очередное весьма забавное представление с твоей попыткой выяснения границы допустимого, любимая?» Решительно ответив «да», я тотчас же поинтересовалась. «В связи с чем изменения в традиционном обращении ко мне, мой кесарь?» Ответа не последовало. Несколько секунд властитель Эрадораса молча взирал на меня свысока, затем на все том же айтлонском произнес. «Наивная моя, исключительно для удовлетворения моего любопытства. Ты осознаешь, что в конечном итоге проблему с Акьяром придется решать мне». Осознавала ли я это? Нет. Я была полностью уверена, что все решу сама, но ответила истина в духе Лорианы. «Вы мужчина, вам и решать». Криво усмехнувшись, великий Арейден Элара Сашера развернулся и покинул пределы моей канцелярии, оставив во мне крайне, мне же не свойственный привкус грядущей неудачи. Это было новое для меня чувство, новое и не слишком приятное, и, возможно, в другой ситуации я прислушалась бы к голосу разума, интуиции и намекам кесаря, но не сегодня и не в моем положении. Мне нужен Акьяр и его способности. Мне до безумия нужен тот, кто в случае необходимости сможет противостоять кесарю. И в этом была истинная причина задуманной авантюры. А Акьяр сможет. Сумел же, обойдя защиту императора, практически добраться сегодня до меня. И все это с первой попытки. Вторую мне лучше не допускать. Без тени улыбки задумчиво вернулась к карте, еще раз взглянув на места, намеченные для строительства городов. В памяти пронеслось убийственное. И в следующий раз, нежная моя, когда ты решишься поднять вопрос об условиях работы, отдельной спальне и прочих мелочах, настоятельно советую подумать о вероятности утратить возможность участия в политической жизни моего государства, обретя взамен полный набор прав истинной светлой леди. На губах появилась улыбка, едва заметная, едва ощутимая. В следующий раз, мой кесарь, думать об утрате возможностей придется вам. Не стоило загонять меня в угол. Мне и так этот мир радости не принес. Пресветлый Эдагар, нам предстоит много дел на сегодня. Начнем с посещения Лунного дворца, мгновенно отозвался глава моей канцелярии. Нет, ответила, продолжая пристально взирать на карту. Начнем с посещения Юранкара. И было бы замечательно обойтись без присутствия Техарса и его совершенно непонятной мне способности считывать и передавать кесарю мои мысли.